Говорит радио «Свобода», программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» – философема праздничного балета, беседа с Борисом Парамоновым. История советской кухни. Гость «Американского часа» – кулинарный писатель Аня фон Бремзен. Стихи года Гандельсман читает Ахмадулин. Вторую часть последнего в этом году выпуска «Американского часа» мы начнем беседы с Борисом Парамоновым, который обещал поделиться с нашими слушателями своими праздничными размышлениями.
Декабрь, как известно, рождественский месяц, а Рождество в нынешней Америке – это прежде всего балет «Щелкунчик». Но прежде чем говорить об этом специфическом культурном явлении, можно упомянуть вышедшую недавно книгу Дженнифер Хоманс, названную «Предельно просто и предельно обязывающе. История балета».
«Нью-Йорк Таймс Бук Ревью» выбрала именно этот опус одной из 10 лучших книг года и посвятила книге громадную статью Тони Бентли, которая сама была балериной. Главная мысль книги – балет как искусство отмирающее, ему нет места в современном мире, пишет автор. Этот тезис вызвал бурный отпор читателей «Нью-Йорк Таймс». А вы, Борис Михайлович, как считаете, пора хоронить балет?
Ответ требует исторического контекста. Балет был создан как школа великосветского этикета, исключительно благородного, аристократического поведения и маньеризма. Он появился в самом роскошном королевском дворе Европы, во Франции. Зарождение балета относит к 1581 году, когда появилось шестичасовое аллегорическое представление на сюжеты греческой мифологии, причем танцоры выступали среди присутствующих. Тогда еще не было идеи сцены, как чем-то поднятым и выделенным от зрительного зала. Дженнифер Хоманс пишет о великих артистах того времени, о хореографах, о танцорах, например, о Вистрисе. Его упоминания, между прочим, есть у Карамзина в письмах русского путешественника. Дидло, Марии Тальоне. Дидло, как мы знаем из Евгения Онегина, перебрался в Россию. После французской революции настоящий королевский шик исчез из Франции. Тут и провиню Наполеон не помог. Балет – это зрелище, прежде всего, императорское, имперское, требующее огромных расходов. Характерно сохранение и культивация балета в сталинском Советском Союзе.
Ну как же, в моей молодости пели ехидную песенку, а также в области балета мы впереди планеты всей.
Все это сложнее. Король или диктатор могут быть грубыми хамами, но балет репрезентирует нечто сверхчеловеческое, скорее даже божественное. В книге Дженнифер Хоманс мне не хватило главного – культур-философской проекции балета. Нужно было сказать о том, что расцвет балета относится к 17 веку, настоящее его становление. И тут можно отметить сходство, глубинное соответствие балета философии Декарта. Это искусство математическое, геометрическое, другими словами, точное. Тут даже Декарт важнее, чем Платон с его идеей божественной полноты. Но и самому Платону было не чуждо представление о божественности геометрии. Важно, что все это дело вело к машине, и это особенно стало понятным в отношении балета в 20 веке. Я вычитал у Томаса Манна высказывание о балете Стравинского, сказавшего, что по идее расчисленности и композиционной точности балет может быть назван парадигмой искусства, как бы его универсальной моделью. Интересно, здесь уже осознанная мысль об искусстве как тотальной организованности материала. Там нет повисающих концов. Тогда делается понятным расцвет именно балета, вообще точно организованного движения в тоталитарных обществах. Тот, кто видел фильмы Лени Рифеншталь, поймет, что она увидела нацизм как своеобразный балет. И всякий поймет, что при таком понимании балета ему, в принципе, не должно быть места в демократическом обществе. Балет в Соединенных Штатах – это плод деятельности русских мастеров, главным образом Баланчина. В Америке нашлись богатые люди, готовые вложить в это дело солидные деньги. Но сейчас, пишет Дженнифер Хоманс, и богачи пошли не те. Баланчинский нью-йоркский городской балет стал балетом Дэвида Коча, который пожертвовал ему $100 миллионов. Самое забавное в связи с этим упоминание как автора книги, так и рецензента, что в здании нынешнего театра Дэвида Коча появились клопы. Нынешняя нью-йоркская новинка. Мне при этом вспомнилось одно советское культурное событие. Поразительная постановка, принадлежащая Карлсу Якобсону, балета «Клоп» на музыку Олега Кравчука. В балете было выделено то, что заглушалось при постановке пьесы Маяковского – лирическое начало. Присыпкин и его невеста были, так сказать, позитивными героями. А Клоп, которого приветствует Присыпкин через 50 лет, очнувшись в коммунистическом обществе, это некий живой органический остаток в обездушенном стерильном мире коммунистической утопии. Маяковский, как видно из этого примера, был гораздо сложнее того конструктивизма, который он проповедовал. Как сказал бы Достоевский, надо брать человека со всеми его почесываниями.
Так или иначе, Клоп неподходящий сюжет для рождественского балета. В Америке праздники принадлежат Чайковскому. Его «Щелкунчик» настолько узурпировал Рождество, что без этого балета праздники не обходятся как без елки. Тем, кому балет не по карману, а это очень дорогое удовольствие, смотрят его по телевизору.
«Щелкунчика» на телевидении, как и в прошлом году, хватало. Были представлены 5 трактовок. Самая оригинальная, конечно, это постановка Мариса Бежара. Был изменен сюжет. Не девочка Клара или Маша, как в России назвали героиню Хоффмана, предстала героиней, а некий мальчик, которого в раннем детстве оставила горячо любимая мать, и заменителем которой стал для него балет. Главными номерами постановки стали его эдиповые дуэты с призраком матери. Это поставлено исключительно изобретательно, с некой, я бы сказал, чрезмерностью. Бежар умер в 2007 году, и неясно, следует ли надеяться на появление такого ранга балетмейстера в наше время.
Один из них уже есть. Это фильм «Черный лебедь» с балетным сюжетом, который уже получил 12 номинаций на премию «Золотой глобус». Вы смотрели эту картину?
Естественно, я посмотрел этот фильм. Ароновский, что называется, ищущий художник. Это серьезный режиссер, готовый работать вне рамок эстетики Голливуда. Но мне картина не показалась удачной. Идея фильма как раз та, что декларируется в книге Дженнифер Хоманс о том, что балет и вообще искусство, оно требует умирания человека в художнике. В общем, не демократическая идея. Но подано это наивно. У героини, молодой, подающей надежды балерины, все время ощущается зуд в лопатках, появляется там какая-то краснота. Оказывается, это у нее растут крылья. Метафора эстетического взлета, некой божественной высоты. Но мне было смешно, когда она вытаскивала из спины какие-то перышки. Это не работало. Как сказал бы Довлатов, это не фурычит.
Может быть, в Рождество все предпочитают классику. Всякий праздник консервативен по определению. Он гораздо повторяться.
Это позволяет в эти праздники сохранить оптимистическое настроение. Телевидение делало опрос зрителей. Какая из 5 постановок больше всего наберет голосов? Я не голосовал, но сам могу сказать, что самыми адекватными были все-таки спектакли Большого театра и Королевского Лондонского. Все-таки об искусстве нужно сказать, что оно не должно быть совсем живым, совсем современным. Искусство может быть даже не то, что мертвым, а убивающим жизнь, мумифицирующим жизнь. Это хорошо понимал Антониони, автор гениального фильма «Blow Up» — «Фотоувеличение». Пигмалион, ожививший Галатею, плохой художник. Есть некая метафизическое сродство понятий «мертвое» и «вечное». Но, тем не менее, балет все-таки существует, и можно высказать определенный оптимизм в отношении его будущего.
На волнах радио